Золотые правила построения отношений. Галина спрашивает. Я мужу всегда объясняла четко и конкретно. Говорила, что именно не так и что не нравится. В ответ слышала, тебе все не так. Улыбка. Три смайлика. А, я не понимаю здесь, в чем вопрос. Это больше, наверное, как некий рассказ. Наверное, надо как-то прокомментировать, но... Ну, мы можем по-разному людям объяснять, что не так. Если объяснять это в какой-то резкой форме, то, естественно, можно нарваться на какой-то антагонизм со стороны другого человека. Потом, еще раз, нет, это не должно быть этой крайности. Мы не должны говорить, что всегда нет. Вот если всегда все не так, ну, как бы, наверное, не на ровном месте эта фраза появилась. Нужно подумать, что, может быть, зачастую мы не ценим усилия другого человека. Человек сделал какие-то 100% для нас свои, а мы требуем с него нечто большее. Это частая ситуация в отношениях с мужьями. Нам кажется, что он плохо постарался, на самом деле он постарался на 100%. И от того, что он нам этого не говорит, как ему трудно было, что он делал, мы думаем, что он мог сделать больше, поленился просто. Нет. Зачастую это не так. И еще другой важный момент, что когда мы говорим о том, что надо говорить «нет», то это «нет» будет восприниматься только тогда, когда есть «да». Точно так же, как я говорил об этой грани, что наше «да» будет более дорого, когда мы говорим «нет». То есть должно быть некое состояние баланса. Мы должны уступать в какие-то моменты и свои интересы отстаивать. И, возможно, если мы всегда говорим человеку «нет», ну, мы просто очень внимательны к своим возможностям и не чутки к чужим потребностям. Потому что, прежде всего, под «нет» подразумевается, что люди просят у нас что-то, что они хотят получить от нас, что мы хотим, чтобы для них сделали. И мы им говорим «нет», ну, как бы, вот это я могу для тебя сделать, вот это «нет». Но если другой, как бы, человек делает что-то для нас, и мы говорим, что мне это не нравится, то не нравится, то тоже важно объяснять, что мы хотим, но неплохо ценить те старания, которые он делает. Поэтому, если мы передавливаем человека, слишком внимательны к себе и невнимательны к нему, естественно, что может возникнуть такая реакция. Подумайте, может быть, вы не доделываете чего-то, что можно было бы сделать для другого человека, дать ему возможность также себе отказывать. Поэтому, возможно, тогда и он будет с большим желанием идти вам навстречу. Екатерина, а как перестать чувствовать вину, когда говоришь «нет»? А вот так, взять и перестать. Я шучу, конечно, но человек испытывает чувство вины. Почему? На самом деле даже не просто чувство вины, а страх. Мы думаем, что если мы откажем, то нас перестанут любить. Но далеко не всегда так. Я уже говорил, что зачастую, если мы откажем, нас только еще больше будут любить и ценить. То есть это гибкая вещь. В какой-то момент надо отказать, в какой-то момент надо согласиться. Нет единой формулы. Формула простая. Нужно включить наш разум, а для этого должно быть образование. Должно быть систематическое образование. В частности, наша вот эта попытка сейчас сделать первый большой систематический образовательный курс, который начнется 1 февраля, но для этого и предназначено, чтобы люди получали это систематическое образование, в результате которого у них появится некая внутренняя интуиция, которая поможет им делать правильный выбор в каждой конкретной жизненной ситуации. Для того, чтобы говорить «нет» другому человеку, не мучаясь чувством вины, мы должны в жизни своей опираться на что-то более ценное, чем просто, ну, вот этот вот, как сказать, это значит, что мы чрезмерно сильно зависим от других людей. Для того, чтобы отношения были настоящими, мы не должны чрезмерно сильно зависеть. То есть, когда мы унизительно зависим от другого человека, боимся просто вообще хоть что бы то ни было ему сказать, что он неправильно делает, терпим ту боль, которую нам причиняет. Это не настоящие отношения. И рано или поздно они разрушатся, или наступит какой-то кризис. Полноценно человек с человеком могут общаться тогда, когда я сам не унижаюсь перед другим человеком и не унижаю другого человека. В этих отношениях должны выигрывать оба. На более высоком уровне, если человек исполняет свой долг, делает правильные вещи, он удовлетворен, следует высшим принципам своей жизни. Еще на более высоком уровне, на духовном, если мы зависим от Бога и там черпаем, то мы спокойно будем «нет» говорить людям, другим. В конце концов, любое «нет» основано на ярком «да». Если у нас есть какие-то высшие принципы, морально-нравственные или просто духовные, то мы можем спокойно говорить другим людям «нет», не боясь, что мы что-то в жизни потеряем, потому что сами эти принципы, и в конце концов Бог в нашем сердце, они будут защищать нас по жизни. Ну, психологически, если это объяснять, то вина – это чувство вины, это просто некий страх. Желание быть хорошим, желание, чтобы нас любили больше. Не волнуйтесь, меньше любить не станут, если начнем «нет» говорить. Просто надо понимать, что если мы постоянно говорим людям «да», то мы в конечном счете себя теряем. Когда мы себя потеряем, то там уже мы никому не будем интересны. Олег спрашивает: «На работе у управляющего есть определенные прихоти, от которых 100% страдает качество обслуживания клиентов». Прям 100%. Я, с одной стороны, должен его слушать как старшего, или все-таки я должен сказать ему «нет»? Вот это хороший вопрос. То есть, если есть кто-то над нами, то говорить обязательно нужно что-то, но при этом не нужно зависеть от того, сделают люди это или нет. То есть, две крайности. Первое, я полностью подчиняюсь, да, тупо, потому что боюсь, что меня с работы уволят, или там я потеряю какие-то возможности. Второе, что я говорю все как хам, в лицо, и меня увольняют, и я остаюсь ни с чем. Когда мы говорим что-то тому, кто находится над нами в какой-то иерархической лестнице, нужно учитывать статус человека, поэтому нужно говорить уважительно. И не должно быть требований, чтобы человек сделал то, что мы хотим. Это его работа, это его ответственность, его кто-то самого тоже сверху там поставил. В конце концов, понятно, что мы хотим, чтобы выиграли все, чтобы были продажи и так далее, но так или иначе. Поэтому обязательно нужно сказать, как мы видим, чувствуем и понимаем, но только с уважением. И не сильно переживать, если человек к этому не прислушается. Раз скажете, два скажете. Даже если он скажет «сам дурак», то, возможно, в один из вечеров, засыпая, он подумает, а что, неплохая мысль, и постепенно может что-то измениться. То есть нужно говорить, не нужно говорить по-хамски, не нужно молчать. Смысл любых коммуникаций в том, чтобы научиться правильным образом взаимодействовать. Если не получается совсем никак, и вас это постоянно ранит, ну, всегда есть дистанция. Исполняйте свой долг, дистанционируйтесь на такую дистанцию, где другой человек не будет слишком сильным образом обижать и задевать вас. И, ну, тогда все постепенно может наладиться. То есть, если мы можем исправить человека, надо пытаться на него повлиять, но при этом не ожидать, что человек рядом с нами, он мгновенно изменится. Если не можем, исполняйте свой долг как следует и дистанционируйтесь, чтобы вас чрезмерно сильно как-то это не ранило. Екатерина спрашивает: «В продолжении вопроса о чувстве вины. Павел привел пример, говорим, нет, у меня нет возможности, ты хочешь 1000 рублей дать, но я могу 300. А если у меня есть возможность?» Но сам факт того, что мы не хотим что-то делать для другого человека или чувствуем определенное внутреннее натяжение, хотя у нас есть возможность, означает, что у нас для этого человека этой возможности нет. То есть у нас могут быть эти деньги, но конкретному этому человеку мы готовы дать только 300 рублей. Это означает, что у нас нет возможности дать именно ему 300 рублей. То есть у нас просто вот нет возможности. Мы не чувствуем, что, знаете, некоторым людям, ну вот, допустим, там, не знаю, какие-то нищие на улице сидят, я не даю им деньги, я покупаю продукты, даю продукты. Они хотят деньги, но у меня нет возможности дать им деньги, потому что я понимаю, что эти деньги, они могут пойти не во благо этим людям, они купят водку, напьются там, убьют кого-то потом. То же самое, если мы видим, что человек не прилагает никаких усилий, чтобы решить свою проблему, что он просто ходит, занимает, перезанимает, или мы не чувствуем, что это будет искренне с нашей стороны, дать ему такую сумму, дайте сколько можете. Если он скажет, что мне 1000, надо сказать, ну нет возможности просто и все. И обычно я это называю маленький внутренний жебенок. То То есть, если кто-то просит денег, обычно я, как правило, всегда даю. Я очень редко, когда не даю, но я думаю, сколько дать денег. Думаю, так, дам 100 рублей, ничего не натягивается внутри. Думаю, дам 200 рублей, ничего не натягивается. Думаю, дам 300 рублей, сильно натягивается, дам 250 рублей. Просто думаю внутри, раз, чуть-чуть натягивается. Вот когда жебенок там внутренний, или как я шучу, жебенок, или внутренний еврейчик, когда он начинает возмущаться, когда есть определенное натяжение внутри, то вот столько и дайте. Если вы дадите и потом будете жалеть, то в соответствии с Бхагавад-гитой это называется, ну хотя это как бы в долг дать, но я не даю в долг, я обычно просто дарю деньги, потому что хочешь заиметь врага, дай взаймы. Я даю просто столько, сколько я готов подарить. Вернешь, вернешь, не вернешь, не вернешь, чтобы между мной и человеком это не стояло, чтобы я не думал об этом. И в Бхагавад-гите там в 17 главе говорится, что это пожертвование в гуне страсти. Если мы даем, а потом жалеем, о, дал много, так лучше не давать. Или даем, но говорится нехотя, без уважения, это вообще гуна невежества. Поэтому дайте сколько можете конкретно этому человеку. И не мучайтесь дальше чувством вины, что вы не сделали все, что он хотел. Ну, то есть, все, что вы могли для него сделать в этой ситуации, вы сделали. Дальше пусть принимает ответственность за свою жизнь и себя сам. Помочь надо, но в соответствии со своими возможностями. Евгения, как правильно реагировать, если твое «нет» обидело партнера? Иногда нужно просто подождать и, в принципе, и продолжать к человеку относиться хорошо, что-то позитивное для него делать. Русские люди, они максималистичны, они думают, что если им отказали, то их полностью отвергли. И человек, увидев, что ты продолжаешь что-то делать для него позитивное, ценное, он понимает, что это не глобальное «нет» вообще, это просто «нет» вот в этой вот конкретной какой-то ситуации. Иногда с ним нужно об этом поговорить и сказать, ну а что тебя задевает? Я тоже человек, у меня есть свои потребности, что-то я могу для тебя сделать, что-то нет. И ты мне можешь «нет» говорить. А иногда просто не нужно обращать на это внимание. Люди пользуются нами часто, при этом не осознают, что они нас эксплуатируют. И надо твердо просто говорить «нет» и не переживать. Люди повозмущаются, они поймут, что в принципе это нормально. Что как бы нет смысла слишком сильно наглеть и эксплуатировать другого человека. Не бойтесь, нет, это важнейшая часть жизни. Без нее просто нас, как говорится, съедят на завтрак, как устрицу француза. Татьяна говорит, Вадим Тунеев в своей лекции сказал, что мы не сможем выклинчить себе любовь путем выкручивания рук Богу. Это не увенчается успехом. Только сам Господь по милости нам эту любовь дает. Как вы это прокомментируете? Как я это прокомментирую? Очень просто прокомментирую. Любовь — это дар. И мы не можем ее выключить, но мы можем привлечь эту милость Бога в нашу жизнь, если мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы доказать Богу, что мы ее хотим. Если мы просто ждем милости, то мы ленивцы. И, скорее всего, мы в Австралии родимся в следующей жизни, а может быть, медведем в этой, на бескрайних российских просторах. Если мы делаем и требуем от Бога, что Бог, Он должен нам это дать, то мы, ну, глупцы и гордецы. Бог независим, хочет – даст, не хочет – не даст. Он всем руководит, да, как говорится, что человек предполагает, Бог располагает. Все идет по плану, то есть не так, как хотим мы. Да? То есть это две неправильные парадигмы. Первое, я делаю и думаю, что Бог должен. Второе, не делаю и думаю, что так или иначе мне это упадет на голову в какой-то из дней. Истина посередине. Не устану это повторять, что должно быть баланс. Саматвам йога учат. Йога – это состояние баланса. То, что я должен действовать, но при этом понимать, что все зависит от Бога. И, как правило, милость приходит тому, кто не просто действует, но при этом ведет себя смиренно. Не радуется недостаткам других, не причиняет ненужные боли. Терпим к другим людям. Если, как говорят православные, простите и прощены будете, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. Принцип простой. Хотите милости Бога? Давайте эту милость другим. Научитесь прощать других людей и давать им шанс каждый раз, как бы они ни ошибались. Тогда и эта милость придет в нашу жизнь также. Наталья, как говорить «нет» ребенку 4 лет? Никак. До 5 лет ребенку, ребенка, Чанаки говорит, до 5 лет к ребенку относись как царь. С 5 как царю. С 5 до 15 воспитывай как слугу. После 15 будь другом. То есть у нас остаются один формат отношений, одна роль. Он мой родитель, он сын или там дочь. Но качественным образом отношения должны трансформироваться. Проблема в том, что, как объясняет нам Дарма Шастры, как объясняют современные психологи, до 5 лет у ребенка разум не развит. И если мы отказываем ребенку, да, или мы наказываем ребенка, то ребенок не чувствует, что мы его любим. То есть иногда нам может казаться, но он же все понимает. Что-то понимает, но далеко не все. До 5 лет это аскеза, которую должны родители на себя принять, это безусловная любовь. Нужно любить ребенка и стараться по максимуму делать все, чтобы ребенок чувствовал любовь, принятие, защиту, поддержку. У родителей просто терпения на это не хватает. Естественно, если он убивает кого-то, или там себя убивает, или вас убивает, надо, конечно, его остановить. Или если как бы он просит чего-то, чего вы не можете ему дать, Господи, до 5 лет дети, они же такие, их легко отвлечь. Отвлеките их внимание на что-то другое, дайте им что-то другое. Если нет возможности, не надо ему объяснять, извини, сынок, нет возможности, он все равно не поймет. Отвлеките его просто, переключите его внимание на что-то другое. Но до 5 лет нужно стараться максимум полностью отдать ребенку все, что у нас есть. И стараться как бы понимать, что даже если он ошибается, то у него еще недостаточно развитый разум, чтобы он воспринял наше наказание как проявление любви. После 5 лет, когда голова начинает включаться, можно потихонечку начинать говорить «нет», объясняя, почему «нет», в какой-то момент наказывать, объясняя, за что мы наказываем, тогда это пойдет ребенку на благо. Еще раз повторюсь, если это экстренная ситуация, он себя убивает, вас убивает, откровенно кому-то вредит, то надо человека, надо остановить его просто, это здравый смысл. У ребенка нет своего разума, его разум играет родители, пока не включится собственный. Алла спрашивает. Говорится, что у зрелой женщины качества на 80% женские, а на 20% мужские. Вопрос, где говорится? Я не знаю, я такой первый раз в жизни слышу. Если не хватает мужских качеств, то она не может говорить «нет». Сложно себя защитить. Как решить эту проблему? Еще раз, я понятия не имею, где об этом говорится, и что это вообще за такое понятие «зрелая женщина» или «зрелый мужчина». Есть такое понятие, как «зрелый человек». Независимо от той роли, которую он играет. И принцип один. Принцип в том, что зрелый человек, любой, это человек, у которого есть этот баланс лунной и солнечной энергии, или инь и янь, отцовство и материнство. То есть он должен, как говорится, быть грозный, как удар молнии, и нежный, как лепесток розы. Эта способность говорить «нет», она исходит не из мужских качеств, а из сил нашего разума. Если в нашем разуме мы провели ясно и четко высшие принципы и ценности, морально-нравственные, духовные, если мы им «да» сказали, то мы легко сможем другим людям «нет» говорить, если мы в себя зависимость от них поставили. То есть, если мы следуем высшим принципам, даже морально-нравственным, мы будем удовлетворены, мы будем сильными и защищенными внутри, мы не будем зависеть от поощрения других людей. Мы «нет» боимся говорить, потому что мы боимся, что нас любить перестанут. Если у нас будут духовные принципы, то мы будем черпать там любовь, потому что духовная практика наполняет сердце человека любовью, если он занимается ей правильно. Поэтому смысл не в мужских качествах, а смысл в том, что надо развивать свой разум. И любой зрелый человек, не просто мужчина и женщина, абсолютно не согласен, что там 80 на 20 женских и мужских таких. По-разному может быть, разные как бы есть какие-то формулы, но смысл в том, что просто иногда себя нужно так вести, иногда так. И эта зрелость исходит из разума. И этот разум появляется из правильного общения, из образования. Еще раз повторюсь о курсе, который сейчас будет, что это систематическое образование для этого и делается, чтобы изменилось это внутреннее качество или свойство, качество человека. И в частности, способность «нет» сказать, твердость проявлять – это проявление любви в какой-то ситуации также. Мы боимся «нет» сказать, потому что боимся человека рядом с собой потерять. Но нас не интересует благо человека. Нас интересует, чтобы он просто был с нами, и мы могли пользоваться возможностями, которые нам даст. Любовь, она умеет сказать «нет», умеет промолчать. Когда надо, мы молчим, когда надо, мы говорим «да», но когда надо говорить «нет». Еще раз, тут смысл не в мужских качествах, смысл в зрелости нашего разума. И нужно просто общаться с людьми, у которых этот зрелый разум, слушать их, учиться у них, стараться делать что-то для них, чтобы они прониклись каким-то расположением к нам. В этом общении мы сможем укрепить свой разум и сможем говорить «нет», не испытывая чувства вины. Ирина спрашивает: «Большое спасибо вам за вебинар. Можете немного прокомментировать, как говорить «нет» на работе, когда просят задержаться и поработать еще, а ты уже очень устала?» Опять-таки, это иногда, смотрите, это наш страх, что нас с работы уволят и так далее. Иногда надо это сделать. Иногда реально бывает какой-то аврал, и нас, если действительно, как вы пишете, просят, то есть иногда нужно уступить. Но важное слово – это иногда. То есть нас могут эксплуатировать реально при том. И надо просто сказать: вы знаете, у меня нет возможности. Ну, то есть давайте мы или будем пересматривать условия нашего договора, и вы будете мне больше платить, тогда я готова больше оставаться. Просто объяснить, что у меня есть моя жизненная ситуация, у меня есть мои дети, у меня есть мой супруг. Я реально физически изматываюсь, и просто я уже сижу как робот, у меня башка не работает, и я просто, ну что бы я сейчас ни делал, я не работоспособна. Я завтра в свежем состоянии смогу, придя на работу, сделать намного больше, буду намного более эффективно. Но иногда надо сделать это. Почему? Потому что бывают реально экстренные ситуации, и если мы поддержим наше руководство в этот момент, то оно только расположится к нам. А вообще не нужно бояться объяснять. Сначала объясните свою ситуацию, что такая-такая ситуация, и после этого скажите «нет». И, как правило, люди это понимают. Если люди не понимают, надо пересматривать условия, но если это прям такое бесконечное насилие, ну тогда нужно думать, что, может быть, есть смысл поменять работу. Потому что, в конце концов, мы не можем все время работать себе в минус. Рано или поздно будет конфликт, или мы измотаемся. Деньги – это важно, но не любой ценой. Если зарабатывать деньги, мы себя теряем полностью, то, может быть не таким богатым, но жить в ладах с самим собой. Последние три вопроса. Аня говорит: «Как вы относитесь к ведической точке зрения, что женщина должна себя окружить одновременно массой кавалеров, когда она ищет себе мужа, параллельно ходить на разные свидания?» То есть тут тоже некоторый эмоциональный разброс может идти. Господи, откуда вы берете такие вещи? Я 17 лет изучаю ведические тексты и ни разу там такого не видел. Это, наверное, вам рассказали какие-то ведические психологи-консультанты, само название, которое по себе очень странное. Это абсолютная глупость. Никогда такого не было в любом нормальном, не только в ведическом обществе, в любом традиционном обществе, в любом нормальном, традиционном смысле культурном обществе, чтобы женщина ходила одновременно на свидание с несколькими кавалерами, выбирала себе мужа. Это значит, что я не знаю вообще, что это за такая ведическая точка зрения. Очень-то это не ведическая, это какая-то девическая или очень загадочная точка зрения. В ведическом обществе не так было. Люди не создавали семьи на эмоциях. Эмоциональная привязанность важна, но намного более важно, любой взрослый человек понимает, это внутренние ценности, которые есть у тебя, у твоего партнера. Чувства пройдут, останется человек. Этот человек, он или ценит то, что у тебя есть, и твой образ жизни, твои ценности, или нет. Он тебя или понимает, или не понимает. Рано или поздно мы посмотрим и подумаем: «Господи, Боже мой, кто это рядом со мной?» Поэтому там делалось немножко все по-другому. Не на эмоциях, не так, что она ходила и выбирала. Чем она выбирала? Эмоциями. Кто больше подарков дарит, кто больше комплиментов говорит. Поэтому ей помогали в этом старшие, помогали в этом родители и помогал в этом астролог. Астролог делал гороскоп мужа, будущей супруга, ну как бы невесты. И смотрели, и человек смотрел те ли ценности. Это с самого начала неправильный фундамент отношений, что я выбираю человека из нескольких. Если таким образом стоит вопрос, то никто из них не является вашим мужем. Потому что если это муж, то само сердце оно прилипнет к нему и не отлипнет. А если есть какие-то сомнения, то нужно строить отношения с одним человеком, спрашивать советов старших, встречаться только вместе со старшими, да, просто разговаривать, ни в коем случае не в одиночестве. Спросить мнение астролога, если вы чувствуете, что на периоде какого-то знакомства, мое какое-то ощущение, что максимум это должен быть месяц, максимум два, когда люди могут встречаться где-то, вместе с кем-то еще в квартире, общаться, не оставаться одни. Этого будет достаточно, можно сесть честно, искренне поговорить, задать вопросы, как ты видишь вот это, как видишь вот это, как деньги будем зарабатывать, где будем жить, что будем есть, в конце концов, там, к чему наша семейная жизнь должна привести. Можно понять, близок мне этот человек или нет. То, что вы пишете, это не делайте этого, вы испортите жизнь себе, и мне, честно говоря, стыдно за того человека, который сказал, что это ведическая точка зрения. Мне просто реально за него стыдно. Максим, моя бывшая девушка, Максим спрашивает, моя бывшая девушка слушала лекции по постройке отношений. Мы пытались построить отношения в этом ключе, а в итоге я увидел, что нужен только для утоления потребностей. Когда сказал «нет», то услышал, что не люблю. Как быть в таких ситуациях? Заранее спасибо. Ну, Максим, если человек, один раз услышав «нет», сразу как бы говорит, что мы его не любим, то, может быть, действительно нет смысла свою жизнь с таким человеком связывать. Отношения – это же не игра в одни ворота. Если с самого начала девушка только требует полного подчинения себе, то подумайте, потянете ли вы такую звезду. Семья – это общение на равных, особенно в наше время. И семья значит вместе трудности преодолевать, вместе друг другу уступать, слабости друг другу прощать, пытаться понять друг друга, услышать друг друга. Если нам нужна любовница, то любовницу несложно в наше время найти. Но если нам нужна жена, то нужен человек, который с самого начала будет не только тянуть одеяло на себя, но равномерно его распределять, чтобы его хватило на двоих. И последний вопрос. Антонина спрашивает. Мир сквозь призму знаний. А, это отзыв. Как же правильно? Приятно у вас учиться. Хорошо. Я рад, что мы полезны. Ждем всех, кто принял для себя это волевое решение, вас на нашем курсе, который начнется уже очень скоро. Я сам с нетерпением жду, когда он начнется, потому что, говоря о этих каких-то принципах, фундаментальных ценностях отношений, я сам глубже понимаю, как должен жить и делать я. Спасибо за ваши вопросы. Присылайте их еще, мы будем отвечать, углублять свой опыт, углублять опыт. Надеюсь, что это также будет полезно вам в вашей жизни. Всего доброго, до свидания.